Здравствуйте. В эфире новая программа радиостанции «Эхо Москвы» «Плавленый сырок». И я, ее ведущий, Виктор Шендерович. Раньше вам, наверное, случалось не только слышать меня, но и видеть. Но начиная с 2000 года с изображением меня и моих товарищей в России стали возникать технические трудности. Два раза изображение срывалось, а потом прекратилось вообще к чертовой матери. Фактически одно эхо от нас и осталось. Но я считаю правильно. Чего зря людям глаза мозолить? Будемте лучше звучать. Уберите, пожалуйста, музычку. Вот. С торжественной одой плавленному сырку к работе на невидимом радиофронте приступает поэт-правдоруб Игорь Иртенев. Вы должны его помнить, такой с усами, пивом и принципиальностью.
Всему на свете есть свой срок. Бесплатный сыр за жабры взяли. Ах так, на этом и сказали. Так вот вам плавленый сырок. Российский плавленый сырок. В года суровых испытаний, в одни сомнений и метаний, был над тобой невластен рок. Ветрами грозными продут, ты воплощал народный гений и был для многих поколений скорее символ, чем продукт. В эпоху непроглядной тьмы, кремлевским в пику истуканом, разливши водку по стаканам, тобой закусывали мы. Хотя и меньше, чем едой, но ты был больше, чем закуской. Ты был идеей нашей русской и путеводную звездой. Катис же плавленый сырок средь рытвин наших и колдобин. Хоть ты для власти не съедобен, но эта вредность не порок.
Да. Не понимаю, какая вредность, о чем речь? Нет, уважаемые слушатели, я обращаюсь как к радиослушателям, так и к тем, кто в последние годы время от времени молчаливо торчит зачем-то в моей телефонной трубке. Нет, говорю вам всем, не вредностью вызвана к жизни наша новая передача, а только желанием посоревноваться с государственными СМИ на ниве воспевания окружающей действительности. Плохо они ее воспевают, мало, формально и без любви. А надо воспевать ее с любовью, иначе хуже будет. Взять хоть, например, возможное воздвижение памятника Юрию Андропову на одноименном проспекте в Москве. Писано было в прессе, не знаю, верит ли, что решение сие принято и одобрено президентом. Почти никто этого толком не воспел. Стесняются. А чего стесняться-то? Не надо стесняться. Четырехлетняя деятельность нашего президента сама по себе памятник Юрию Андропову. Но то памятник не рукотворный. А теперь, значит, станет в Москве нечто такое, что можно пощупать. Может, конечно, и слухи, но уже ничего невозможного, правда? И вот по всему поэтому у наших правоохранительных органов опять страшно обострилось зрение. Резко, но очень выборочно. То есть даже не знаешь, то ли их к офтальмологу посылать, то ли самому прятаться, пока не поздно. Вдруг, ближе к выборам, генпрокуратура обнаружила уйму кошмарных преступлений, совершенных руководством одной единственной компании. И почему-то именно той, которая финансирует оппозицию. Сей же час несколько совладельцев этого самого ЮКОСа оказались расхитителями и мошенниками. Один, на всякий случай, даже убийцей. Раньше-то, в славные андроповские времена, с этими отщепенцами вообще бы никаких сложностей не было. Лежали бы обколотые по психушкам и вся демократия. А теперь вот незадача. Приходится искать состав преступления. Впрочем, чего его искать? Оно с гусинских времен всегда наготове.
По материалам Генеральной прокуратуры Михаил Ходорковский обвиняется по 6 статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье 159, часть 3 «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере». Речь идет об эпизоде, относящемся к лету 1994 года, когда в результате операции с акциями ОАО «Апатит», приобретенными по заведомо заниженной стоимости, государству был нанесен ущерб в размере свыше 200 миллионов долларов.
Вы расслышали эту поступь командора? Приобретение акций по заведомо заниженной стоимости, мошенничество в крупном размере. То есть можно подумать, что в процессе приватизации у кого-то там вообще были какие-то другие цели, кроме мошенничества в крупном размере. А генпрокуратура в полном составе только что прилетела с Марса с рожками на головах. И вдруг обнаружила, что в России был 94-й год. Да за 94-й год в России можно сажать, если не всех по периметру, то уж так называемую экономическую элиту просто поименно. Даже имен не надо. Просто войти в какой-нибудь сильно элитарный московский клуб и начать винтить, не опасаясь промахнуться. Но знаете, я что-то не заметил, чтобы участники приватизации в массовом порядке начали уходить в подполье. Ума не приложу. В чем тут дело? То ли они такие смелые, то ли точно знают, что вся эта правоохранительная секир-башка касается исключительно тех, кто отказался лечь в общепринятую позу. Зато уж с этими разговор теперь совсем короткий. В минувший вторник Басманный суд отказался отпустить Ходорковского под подписку о невыезде. Его не привезли в суд, и даже во время телемоста с судьей он сидел в клетке. Я думаю, все эти меры были приняты с учетом особой общественной опасности последственного. Российское государство, кого попало в клетку, не сажает, только самых опасных. А вообще-то оно у нас гуманное.
По сообщению агентства «Регионы России», на прошлой неделе в селении Ведено в Чеченской республике был задержан 29-летний Мусаед Аюбов. Как пояснили в оперативном штабе МВД, Аюбов был кассиром боевиков и выплачивал им деньги за проведенные диверсии. Как сообщает источник агентства, способника сепаратистов была взята подписка о невыезде, после чего он был отпущен на свободу.
Вот, я же говорю, Аюбов же не Ходорковский, чего его в клетке держать? Он ведь всего лишь оплачивал боевикам убийства и теракты. А Ходорковский, о, это ужасный человек. Он морил голодом миллионы пенсионеров путем утаивания налогов. Причем Генпрокуратуре уже удалось точно выяснить, сколько именно россиян он заморил таким образом. Цифру, полученную путем деления миллиарда ходорковских долларов на размер минимальной пенсии, уцелевшим россиянам сообщил генерал прокуратуры Колесник.
В течение месяца недополучили пенсии 49 миллионов 166 тысяч 666 человек. Я спрашиваю, а как они должны питаться, если их лишили этой возможности? Это сотни тысяч беспризорных детей, нюхающих хлеб на улицах.
Во-первых, что приятно, что такая фигня, как презумпция невиновности, больше не тревожит Генпрокуратуру совсем. И генерал до всякого суда знает, что Ходорковский виновен. Или, лишенный нормального призора, генерал тоже немного понюхал клея и забылся. Во-вторых, радует, что самого Владимира Ильича Колесникова голодание явно не коснулось. И он смог, может быть, даже самостоятельно, выполнить задачу на деление. А в-третьих, я просто счастлив от того, что генералу не пришло в голову поделить на минимальный размер заработной платы в России, ну, например, расходы на 10-летнюю зачистку Чечни. Или, чтобы далеко не ходить, сметную стоимость квартиры своего прямого начальника, генпрокурора Устинова, подаренную ему от щедрот управделами президента. Тоже интересные цифры могли бы получиться. Ну ладно, но если бы ущерб, нанесенный родине проклятым олигархом, ограничивался только неуплаченными налогами. Нет, там все гораздо серьезнее. И я считаю, раз настало такое безудержно счастливое время, то помогать разоблачению ЮКОСа мы обязаны всей страной. Почин, слава богу, уже имеется. На помощь Генпрокуратуре в ее неравной борьбе с миллионером уже устремилось Министерство сельского хозяйства Республики Якутия-Саха. Маленькие, а ничего не боятся.
По сообщению агентства нефтяной информации, Министерство сельского хозяйства Республики Саха, Якутия, в ходе проверок деятельности подсобных хозяйств дочерних компаний АО «Саха-Нефтегаз», принадлежащего ЮКОСу, обнаружило нарушения в их работе. Согласно заключению, по итогам проверки в подсобном хозяйстве не соблюдается технологический процесс. В свинарнике подсосные свиноматки находятся в общих станках, что совершенно недопустимо. А крольчихи содержатся вместе с кроллами по 3-4 головы. Случка бессистемная, за технический учет отсутствует, говорится в документе.
Представляете драматизм ситуации? Я не о крольчихах говорю, бессистемно случаемых в подсобных хозяйствах ЮКОСа. Я про Министерство сельского хозяйства Республики Якутия-Саха. Сидит там такой маленький якутский чиновник и полжизни руководит тундрой. И хочется ему уже чего-то другого, какой-то настоящей жизни. Хочется, не побоюсь этого слова, на Запад. В Москву. А как? Как дать знать государю-императору, что, мол, есть в Якутии такой Петр Иванович Бобчинский, готовый на все? Безнадежная задача. И вдруг такой случай. Да тут любая крольчиха подойдет. Но, боюсь, Владимиру Владимировичу было в эти дни не до якутского верноподданничества. Его самого, по вине все того же ЮКОСа, постоянно и довольно бессистемно имеют западные журналисты. Узнали, например, что Путин собирается в Рим, слетелись туда и набросились на нашего доблестного гаранта. Он год назад в Брюсселе одного уж обрезал. Не помогло, лезет снова. Мол, что это там у вас за такая странная борьба с коррупцией? Ну, Владимир Владимирович им опять и вломил. Знай наших.
Если вас эта проблема интересует, я понимаю так, что задание вам поставлено, вы должны его отработать, я отвечу на этот вопрос. Конечно, люди, которые за 5-6 лет заработали миллиарды, они, конечно, истратят миллионы, десятки и сотни миллионов для того, чтобы спасти эти свои миллиарды. Мы знаем, куда тратятся эти деньги, на каких адвокатов, на какие пиаровские компании и фирмы, на каких политиков, в том числе, чтобы задавать такие вопросы.
Правильно, Владимир Владимирович, не сдавайтесь, мочите их где ни попадя. А то мы действительно не знаем, кем проплачены все эти вопросики. Это ведь только наши федеральные СМИ выполняют свой журналистский долг бескорыстно. Но таких альтруистов больше нигде на Земле нет. А все, кто снаружи, наймиты мировой закулисы, истинно вам говорю. Но хотя на Западе все и проплачено, одного бескорыстного человека, следует заметить, наш гарант там все-таки нашел и получил у него поддержку в своей борьбе с коррупцией. И поддержал его не абы кто, а нынешний председатель Евросоюза Сильвио Берлускони. Это дорогого стоит, прошу понять меня правильно. Берлускони насчет борьбы с коррупцией главный человек на континенте. Он, я думаю, даже поглавнее Путина будет насчет коррупции. Больше него успел на этом направлении, потому что раньше начал. У Берлускони ничего мимо рук отродясь не проплывало. Как бывало, плывет мимо что-нибудь, он сразу это хватит и к себе. Посмотреть, нет ли в том какой-нибудь коррупции. Так что очень удачно наш гарант нашел себе адвоката. Евросоюз, правда, от такой адвокатуры несколько офонарел и немедленно уточнил, что имеет свой взгляд на проблему. Но нам Евросоюз в гробу видеть не привыкать. Итак, история с арестом Ходорковского одним махом принесла России кучу пользы. Во-первых, жутко повысился интерес в мире. Про нас после ельцинских загогулин уже забывать стали, а тут такое. Во-вторых, сильно укрепилась независимость России от всего на свете. Впереди нас в этом смысле теперь только Венесуэла. Там тоже свой полковник, любимец народа. Но мы еще посмотрим, чья любовь круче. В-третьих, зарубежные инвесторы снова начали чесать репу, что с патриотической точки зрения совершенно замечательно. Давно пора было шугануть этих господ. А то их хлебом не корми, дай что-нибудь вложить в нашу родину-мать. Ну и, наконец, после ареста Ходорковского из кремлевской команды выбыл по собственному желанию Александр Волошин. Он от Путина такого не ожидал почему-то. Теперь Владимир Владимирович совсем свободен от семейных обязательств. Березовский в Лондоне, Волошин в отставке. На этот случай есть старый анекдот, ну вы, наверное, помните. Сидит дракончик и плачет. Его спрашивают, что ты плачешь, дракончик? Он говорит, я папу съел. Папу съел? Да, говорит, и маму съел. Дракончик, говорят ему, и кто ж ты после этого? А он отвечает, круглая сирота. Вся эта чудесная история с ЮКОСом случилась аккурат перед выборами. Совпадение, наверное. Что ж до самой предвыборной кампании, набравшей настоящие обороты как раз на уходящей неделе, то она открыла в российской политической жизни заветный клапан. И оттуда опять полилось. Ну, примерно то же, что и всегда. Но есть инновации. Например, ранее невиданная здесь партия жизни уточнила контуры этой самой жизни в том случае, если вдруг доберется до власти по-настоящему.
Как сообщает издание «Газета», выступая на пресс-конференции в минувший вторник, лидер российской партии «Жизни», спикер Верхней Палаты Сергей Миронов, в частности, сказал, «Нас спрашивают, вы что, за то, чтобы взять все и поделить?» «Да, именно взять и поделить, но не один раз, а все время брать и делить». Конец цитаты.
О как! Впрочем, те, кто отнимали и делили в прошлый раз, тоже не сидят сложа руки. Ближе к голосованию коммунисты пустили в дело рекламный образ невиданной силы. За коммунистов теперь агитирует Леня Голубков. С этим культовым персонажем зюгановцы угадали на всю голову. 10 лет назад этот самый Леня уже вел россиян в светлое будущее. Главный организатор того светлого будущего по фамилии Мавроди в настоящий момент сидит в СИЗО. Главный организатор коммунистического рая лежит в мавзолее. Но пирамида налицо в обоих случаях. Впрочем, по части рекламных находок политики вообще проявили уйму вкуса. Например, Евразийский союз Пал Палча Бородина пиарит группу «Тату». Что-то их вдруг на мужчин потянуло. Подробнее о сотрудничестве звезд попсы и политики расскажет пресловутое агентство «На голубом глазу», возобновившее работу после нескольких месяцев вынужденного перерыва.
Сотрудничество группы «Тату» и Евразийской партии «Бородина» оказалось только началом активного использования популярной музыки в предвыборных целях. По данным нашего агентства, партия «Яблоко» и «Союз правых сил» долгое время планировали использовать в качестве единого предвыборного ролика песню «Ты и я, мы оба правы, правы, ох, как правы», но так и не пришли к согласию по поводу того, кто из них прав больше. Поэтому в настоящее время в СПС записывают песню про партию «Яблоко» на слова Татьяны Толстой. У партии Селезнева и Миронова тоже не было проблем с выбором исполнителя. Но, к сожалению, Пугачева и Кузьмин не разрешили Николаю Баскову прикасаться к их шлягеру «Две звезды, два светлых спикера». Между тем, группа «Ленинград» уже пишет новую матерную песню для партии ЛДПР на слова Жириновского о Буше. А сам Владимир Вольфович записывает автобиографический диск «Ой, Вань, гляди, какие лидеры, рот хоть завязочки пришей». В данный момент идут поиски рифмы к слову «лидеры». Гимном КПРФ в нынешней предвыборной гонке станет песня «Мы снова вместе с Геной, он необыкновенный, он самый лучший вождь КПРФ». Поэт-песенник Сергей Михалков по собственной инициативе сочинил вариант своего бессмертного хита «Россия единая, наша держава». Но «Единая Россия» отказалась участвовать в предвыборных пениях. Что же касается мелких партий, то за нехваткой средств они решили скинуться и заказать группе «Чайф» песню, которая прозвучит уже после выборов. «Какая боль, какая боль, не прошли мы барьер 5-0». Пьер Безухер, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Плавленый сырок».
Но главным хитом предвыборной кампании, уже кроме шуток, стали фрагменты партийного списка «Единой России», появившиеся в прессе на уходящей неделе. Там что не человек, то губернатор. В прошлом, сами понимаете, секретарь обкома партии. Правда, другой партии, ну какая разница. Некоторые шибко любознательные заинтересовались, каким образом действующие губернаторы намерены принимать участие в работе парламентской фракции. Но спросить оказалось не у кого. «Единая Россия» от участия в дебатах отказалась. Ну и правильно, зачем эти хлопоты? Лучше, как давеча на день милиции, прийти на праздничный концерт и сесть бесплатно всем кагалам крупным планом на весь вечер на федеральном канале. Главное, побольше молчать. Эти вообще, чем больше молчат, тем лучше для их рейтинга. А то вот Сергей Шойгу вдруг ни с того ни с сего отвлекся от подготовки к зиме и заговорил. И договорился до того, что следует лишать гражданства россиян, которые не ходят на выборы. Нет, все-таки мало ему катаклизмов. Надо срочно дозагрузить человека, пока не заговорил снова. А на нынешнюю инициативу лидера «Единой России» откликнулся наш поэт, но, видимо, уже не гражданин, Игорь Иртенев.
«Прощай, немытое пространство, страна Грызлова и Шойгу. Лишенный твоего гражданства, грущу на дальнем берегу. Своей трехкратной неявкой себя загнал я за можай. А говорили ведь, не вякай, не возражай, не наезжай. С тобой разлука рвет мне душу, но в ней себя я лишь виню. Полночи я реву в подушку и увлажняю простыню. И все, что было сердцу близко, проступит вдруг сквозь темноту. Но явится под утро слизко, и просыпаюсь весь в поту».
И напоследок радостные новости из Чечни. Там, кажется, жизнь налаживается помаленьку. По крайней мере, элементы планового хозяйства уже имеются. И даже в борьбе с масхадовцами Ахмат Кадыров определил хронологические рамки.
В каждом районе, в каждом населенном пункте есть все структуры, есть параллельные бандиты. С этим вопросом мы должны покончить раз и навсегда. Срок для вашего министерства 2 месяца. Мы Новый год должны встречать без фамилии Басаева, Масхадова и тому подобных врагов нашего народа.
Честно говоря, кадыровское обращение к своему МВД больше напоминает мне молитву, чем боевое задание. Я бы в этом смысле не ограничивался приказом уничтожить к Новому году всех бандитов, а заодно повелел бы, допустим, сделать из Ачхой Мартана Баден-Баден. Если Аллах захочет, он исполнит и то, и другое. А пока что остается только издавать бессмысленные приказы и молиться, чтобы Дедушка Мороз не пришел с мешком тротила. Ну, у Кадырова все впереди, а бывшие специалисты по руководству Чечней от имени Кремля свое место в мирной жизни уже отыскали. Кто послом в Танзании, кто начальником в налоговой полиции, кто замом в Минэкономике. А еще один бывший руководитель Чеченской республики, ныне председатель Госстроя России Николай Кошман, по сообщению ИТАР-ТАСС, на достигнутом не остановился и намерен баллотироваться на выборах президента Федерации хоккея на траве. О том, что подвигло Николая Павловича на такой отчаянный шаг, он рассказал сам. Оказывается, я цитирую, «отечественный хоккей на траве переживает глубокий кризис». Да. Ну, Чечню Кошман, как вы сами видите, из кризиса вывел. Теперь дело за хоккеем на траве. Счастья вам!
Что забыл в хоккее Кошман? Что он с клюшкой носится?
Съел в Чечне он все, что можно, и на травку просится.
Скоро Юкоса излишки мы поделим всей страной.
И получим все повышки, только вряд ли нефтяной.
Кто боевикам башлял, под подписку вышел.
Вот с кого пример ты брал, Ходорковский Миша.
Руки за голову, внуки, час долги платить настал.
Встанет Юрий близорукий на высокий пьедестал.
Отпиарит Голубков от души большевиков.
Правда, Ленины пиары в основном ведут на нары.
Путь сырок в эфире начал, все без шарлатанства.
А кто не слушал передачу, тех лишить гражданства.